Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Блеф, лукавство и двоемыслие как часть русской жизни. Повтор 2008 года. Переводчик Лариса Савельева, психолог Сергей Николупов, директор аналитического Левада-центра Лев Гудков, философ и социолог. И переводчик и социолог Борис Дубин, ушедший от нас в августе 2014 года. Мой первый вопрос о личном отношении к лукавству и блефу.
Лев Гудков.
Я не умею блефовать и боюсь. Лукавство, это вообще черта нашей жизни, и без нее просто невозможно. Вся социальность на этом построена, именно наша. Татьяна Ивановна Заславская определила нашего человека как лукавого раба, который приспосабливается к давлению власти или к неприятным обстоятельствам через имитацию покорности, лояльности, послушности, восторга перед начальством. Мало ли, тут это черта нашей жизни, причем она институционализирована и вошла довольно серьезно.
Спасибо, Леонид Дмитриевич. Борис Дубин?
Понятно, да, что блеф и лукавство – это как бы изнанка и лицо. Я бы не сказал, что я как-то расположен блефовать. Скорее, у меня есть ощущение, и, в общем, такое довольно часто посещающее, что, сейчас все выяснится. И разоблачат. Иногда это в снах бывает. Очень сильно просыпаешься с тяжелым чувством от этого. Противоположность этому, да, когда не надуваешься, а прикидываешься несъедобным, просто в нашей жизни нельзя иначе. И опять-таки тут тяжелое и неприятное ощущение. Как тяжело это взрослому человеку все-таки такие вещи делать. И хотя мы все из этого вышли, и, казалось бы, можно было бы уж и привыкнуть, нет привычки ни к тому, ни к другому.
Борис Дубин, Лариса Савельева.
Блеф. Вот пример. Совсем недавно блефовала, хотя это совершенно для меня не характерно. Дело было перед президентскими выборами, и у нас уже очень долго в подъезде не горела ни одна лампочка. И поскольку две мои предыдущие попытки решить вопрос в рамках того, что принято в гражданском обществе, то есть просто позвонить, доложить и попросить, чтобы это сделали, а они были безуспешными, я позвонила в третий раз, и очень сильно, представив себя на сцене в пьесе какие-нибудь там столевары, или не помню, как это еще называлось, заседание парткома, и я стала рассказывать диспетчеру про то, что, вы сами понимаете, что в такой вообще обстановке сейчас, в такой ответственный момент, это просто же могут воспользоваться этим какие-то враждебные силы, там, террористы, понятно. Вот, к вечеру лампочки горели на всех 9 этажах, 9 плюс между этажами 18 лампочек, то есть это сработало, это замечательно. Что касается вранья, то я, конечно, вру, при том, что я стараюсь не врать, всякий раз, когда я вру, я знаю, что это плохо, потому что с самого детства бабушка мне повторяла, наверное, каждый день, что врать – это грех. Я тогда не знала толком, что такое грех, теперь знаю очень хорошо, и мне как-то это вот понятно, что врать – это грех, и всегда, когда приходится, потом вдвойне нехорошо. Не просто, что это аморально, но это еще и грех. А что касается лукавства, то вы тут так вот как-то храбро это слово употребляете и говорите про то, что даже справедливо, кстати, говорите, что это стало как бы нормой поведения в нашей стране. Для меня слово лукавство, оно просто из инфернальной сферы, и поэтому я даже как-то не очень понимаю, что, о чем мы говорим в таком случае.
Послушаем Сергея Николупова.
Врать приходится почти всегда. Это такое социальное вранье. Кому-то надо сказать, что он прекрасно выглядит, несмотря на то, что я вижу. Кому-то в виде отчета. В этом смысле, конечно, ни в каком не инфернальном, я понимаю, слово лукавство, потому что это приходится еще чаще, особенно с начальством. Сопротивляться начальству легче всего, на самом деле, лукавить с ним. Другое дело, что я, например, не считаю себя уже очень лукавым человеком, хотя, масса народу считает, что надо переспросить, серьезно ли я это говорю. А двоемыслие, в общем, у меня все время ощущение, что большую часть жизни я прожил с двоемыслием, потом немножечко отдохнул, а потом опять все началось. Сейчас вернулся с конференции, где, при всем том, что персонажи, о которых говорилось, это три брата Арбеля, вот все, что о них рассказывалось, особенно про последних двух преуспевающих академиков, конечно, это история нашего двоемыслия. Ну, у Леона Абгаровича, физиолога, меньше, а у Иосифа Абгаровича, историка и директора Эрмитажа, на порядок больше. Одна даже такая вещь. На запрещение вообще говорить о том, что немцы могут напасть, и как бы любой мог донести, то выясняется, что Эрмитаж же был готов к эвакуации в секунду. Ящики, щиты, все готово. И выясняется, что никакого вот этого незапланированного. То есть сам директор отлично знал, что нужно быть готовым в любой момент эвакуировать Эрмитаж. Что и произошло. И вот это двоемыслие, целый день, так сказать, таких докладов, ну, я уж не говорю про Рубена Абгаровича, который вообще был, так сказать, религиозным мыслителем, вот оно все время присутствовало. Выяснилось, что у меня навык не пропал. Я как-то даже порадовался за себя, что вроде в форме, я готов к испытаниям.
Сергей Николопов, вот я определение из Википедии натаскала, чтобы мы напомнили себе и слушателям, что же такое блеф, лукавство, двоемыслие. Вот блеф – это искусство расставлять эмоциональные и логические ловушки. Блеф – это выдумка, ложь с целью запугать или внушить другому преувеличенное представление о чем-либо. Это словарь 85-го года. Блеф – введение в заблуждение относительно действительных обстоятельств. Заведомое преувеличение, приукрашивание, рассчитанное на легковерие воспринимающей стороны. Это уже определение 99-го года. Лукавство. Мне только одно определение удалось найти. Это намеренное искажение информации всего-навсего. И двоемыслие. Это способность придерживаться двух противоположных убеждений одновременно. Термин введен Оруэллом в романе 1984 для обозначения определенного тоталитарным обществом стереотипа. И один из постулатов новояза, придуманного Оруэллом, двоемыслие есть непрерывная цепь побед над собственной памятью и покорение действительности. Лев Дмитриевич Гудков.
Оруэлл, конечно, поставил эту проблему, она чрезвычайно интересна, но мне кажется, что я бы, и мы вот в своих исследованиях, мы немножко по-другому толкуем двоемыслие, как феномен, это ну, просто конститутивная особенность нашего человека, человека, существующего в нерасчлененном институциональном пространстве, где от него требуется самые разные императивы действия и сознания, одновременно он должен придерживаться самых разных вещей. В наших исследованиях, вообще говоря, вот, ну, повседневного поведения, повседневного сознания, общественного мнения, это почти что норма. Двоемыслие, да. Как социального нашего человека, это просто, ну, как бы вот, особенность его сознания. Ну, например, 75% считают себя православными, и из них только 20% верят в загробную жизнь. Вечную жизнь, в рай и ад. Оруэлл исходит, мне кажется, из не той модели сознания, которая, вообще говоря, ну, как бы характерна. Он исходит из рациональной модели, абсолютно прозрачного понимания сознания, мотивации, структуры действия. Как бы прозрачности и для самого действующего, и других. Тогда как вообще это, ну, крайний случай. Это раз. А во-вторых, двоемыслие не обязательно предполагает... У него-то, да, это идеологическая такая дрессура, которая уничтожает память о прошлом. В нашем случае совершенно спокойно может уживаться двойное сознание. Сознание героическое, скажем, ну, если брать войну, а это область, в том числе и Орловского описания, то можно одновременно придерживаться и понимания... как бы величие победы и с точки зрения маршальской такой вот на происходящее, эпопеи, этой самой киноэпопеи победы, и в то же время понимать, что били нас во время войны, потому что были не готовы, потому что уничтожили командный состав, потому что были плохо образованы и обучены, и вообще уступали немцам по очень многим параметрам. Это одновременно может уживаться.
Сергей Николаев.
Мы проводили исследования и по православным, и по мусульманам. Вот те, кого можно назвать отцерковленные, у кого была память, ну, просто они так жили. У них меньше авторитарности, агрессивности. Они вообще толерантные люди. А все неофиты агрессивные, интолерантные и авторитарные. При всем двоемыслии я отлично понимаю, как тяжело жилось человеку оцерковленному, они же все прожили нашу же жизнь, со всем этим двоемыслием, одно на работе, другое дома, но удается сохранить антиавторитарность и неагрессивность. В то время как неофиты, как всякие новоделы, конечно, агрессивны. И в этом смысле двоемыслие может быть как раз такое почти как позитивное.
Мне вообще, простите, кажется, что это какие-то защитные механизмы, что люди пускают в ход и блеф, и лукавство, и двоемыслие, и даже врут порой для того, чтобы себя как-то защитить от какой-то мифической, может быть, угрозы или получить символическую выгоду.
Это не обязательно угроза, просто...
Конечно, блеф. Хлестаков типичный человек, который блефует, какая там угроза. Просто зато спасается от дискомфорта, не понимая, как он сначала попал, а потом уже используя всю ситуацию в свою пользу.
Фактически мы говорим о двух вещах. О том, как бы кем люди себя чувствуют и как они себя утверждают, представляют окружающим людям. В одном случае как бы сильно подымая, давая петуха, и как Хлестаков, да что там, да одних курьеров почитай, там, и так далее. И тем самым, это уже его там Гоголя литературное задание, к нам это не относится, тем самым показывая жуткую абсурдность окружающей среды, которая все это проглатывает, верит в это, и дальше больше того готова подыгрывать и еще увеличивать число этих самых курьеров, поскольку они сами, окружающие, сделаны из того же теста, они сами на этом стоят и на этом держатся. Есть некоторая фундаментальная погрешность, сбой, что ли, в самом ощущении человека, кто он, и в том, как он взаимодействует с окружающими. Ему с окружающими не по себе. Вот есть какое-то систематическое не по себе вот с нашим человеком. С этим, я думаю, так, через длинную цепочку, ее, конечно, надо во всю ее длину прослеживать. Пьянство, кстати сказать, с этим связано, я думаю. Вот, устранение вот этого несоответствия и того, что все не по тебе, и ты не знаешь ни как себя представить, ни кто такие окружающие. Все-таки обычно, такой типичный наш человек, он вообще в окружающих видит козлов. Извините за грубое слово, но это так. Вот, он постоянно внутренне на них негодует. Но чаще всего, или, по крайней мере, с той же частотой, он сам попадает ровно в такую же ситуацию, поскольку окружающие его ровно так же думают про него. Да? Но как представить себе вот такой социальный мир, где люди себя таким образом чувствуют по отношению друг к другу? И это не психологические вещи. Это как бы код вот их поведения в обществе. Они другого не знают в этом смысле. Да? Если человек там не понимает ощущений там, приватного пространства. Ну, нет у него этого ощущения. И если ты у него стоишь на дороге, соответственно, у него только увеличивает его собственную агрессивность и ощущение, что козлы вокруг, не пройдешь буквально, да? А окружающие думают ровно таким же образом. И это, в общем, накапливается. И этот опыт – это не просто эмоциональное ощущение, а это действительно, это некоторая структура опыта. Он с этим выходит в мир. Он получает подтверждение от этого мира и утверждается в том, что вот все ровно так. Тяжело, хочу я сказать, наш человек переносит другого нашего человека. А не нашего человека переносит еще тяжелее.
Борис Владимирович, а вот при чем здесь все-таки блеф, лукавство и двоемыслие?
Двоемыслие, такой замечательный антрополог и психолог американский Грегори Бейтсон это называл. Есть такое, даже непонятно, как перевести, двойная завязка, что ли, двойная связь, double binding. Вот, когда ты как будто бы несовместимые вещи, тем не менее, признаешь реальность и того, и другого. Они для тебя не отрицают одно другое. Но в этом смысле большая часть вообще человеческого поведения, она строится по принципу, что третье не исключено. Это в логике оно исключенное третье, а в человеческом поведении, в общем, не так. Но в нашей ситуации, просто вот этой уродливой, изуродованной социальностью, поскольку людей размалывали так, чтобы они не чувствовали позитивной связи с окружающим, это все-таки далось очень тяжелым историческим опытом, несколькими войнами, революциями, уничтожениями целых классов, переселениями народов и так далее, и так далее. Какие там могли формы социальности остаться, кроме желания приспособиться к любой ситуации? Сложился такой тип сознания, сложился такой тип отношений к окружающим, к себе, к жизни, к настоящему и к будущему, и он поддерживается самыми разными социальными формами – семьей, школой, двором. Ну, масс-медиа, в конце концов, то, что мы видим, ведь вполне нас укрепляет в двоемыслии, в лукавстве.
Блеф, лукавство и двумыслие как социальный конструкт постсоветского человека.
У Ларисы Савельевой возник вопрос к Борису Дубину.
Вот вопрос у меня такой к Борису, как и социологу, и выпускнику филологического факультета МГУ, то есть человеку, который по определению прочитал много русской литературы. Вот такой социальный тип, о котором вы говорили сейчас, он начал складываться когда? После 17-го года, с 14-го года, 914-го года, с отмены ли крепостного права или еще когда-то раньше?
История все-таки не моя специальность. Я бы в 19 век, ну, я уж не говорю там про 17-18, не очень бы заглядывал, хотя, наверное, какие-то вещи не вроде истоков, а скорее сходство есть. Они не являются как бы началом этого феномена, ну, вот, скажем, хлестаковские вещи, а они по форме и по функции сходны. Общество закрытое, построенное исключительно по оси иерархической власти, абсолютно непрозрачное, абсолютно, врут все, от начала до конца. И дома, и на работе, и в публичном месте, везде врут систематически. Ну, я уж не говорю там о том, что, как говорил Тынянов, там документы врут, дневники врут, это особая статья. Этих типов, да хоть у Гоголя, хоть у Щедрина, хоть у Достоевского и так далее. Но я думаю, ну, как бы и вроде мы тут сходимся в наших работах вот над этим советским, постсоветским человеком, что все-таки здесь для нынешнего времени решающее обстоятельство – это, конечно, вот тоталитаризм 30-х, 50-х, ну, точнее сказать, гражданская война, все, что наступило потом, и это, конечно, тоталитарный порядок, порядок, выстроенный исключительно как властный порядок, в одну сторону и никак иначе, с самыми сильными санкциями за нарушение условий социальности, да, а они очень простые. Я начальник, ты дурак, и это никогда не будет по-другому. И это, конечно, формирует вот выживающего человека, человека, выживающего любыми средствами.
Спасибо Борису Дубину. Лев Кутков?
Проблема заключается в двоемыслии или в лукавстве в том, что на всем протяжении истории, ну, по крайней мере, модерного сравнительного общества, то есть 19-20 век, не образуется самодостаточного человека, свободного, который мог бы себя уважать за что-то, что он считает важным. Внешне мы имеем дело с типом человека, который извне регулируемый, outdirected, в социологической терминологии, да. Вся мотивация его извне, группа, институт, среда командует им, и у него не хватает собственной как бы, основы самоуважения и соответствующих механизмов регуляции, которые выражены совестью, там, чувством чести, там, морали, если хотите. Мы в этом смысле на всем протяжении, надо сказать, мы имморальное общество. Не свободное, не самодостаточное, нет этого типа. Так получилось, что одна коллега подтолкнула меня перечитать «Бесприданницу» Островского ради одной фразы. Мне хотелось проверить эту фразу. Там Кноров, если помните, говорит Ларисе: «Стыда не бойтесь. Я вам могу предложить такое содержание, что любые критики чужой нравственности заткнутся». Вот эта вот ситуация указывает на одно – на дефицит вознаграждения, если хотите, признания, основания признания. Речь лишь о цене, размерах, за который можно снять социальный контроль, упреки окружающих. И там, между прочим, по всей пьесе проходит ведь «нет моральных людей». Там есть твердое купеческое слово «кандалы», если помните, он говорит. Там у каждой группы, у каждого слоя свои правила и свои нормы регуляции. Но нет общих. Нет того, что составляет ну, западного человека, который изнутри определяет себе, полагает собственные правила, которым и нужно следовать. И вот эта вот несамодостаточность, она идет и от 19 века, действительно, от отсутствия свободы и в советское время. Уж тем более нету никаких возможностей собственного уважения, если это не уйти только в какие-нибудь истопники, ну, во всяком случае, быть маргиналом полностью, ценой отказа от общества, вообще говоря, от публичности. В социальности как раз, поскольку общество государств через дефис, оно абсолютно репрессивно, принудительно, и поэтому человек вынужден приспосабливаться к внешним требованиям. постоянно сочетая императивы или запросы самых разных групп, коллективов и прочее. Он лишен, как бы философы сказали, сущности, пустой человек или несвободный. Ну, посмотрите на нашу власть, она все время втыкает в себе какие-то чужие перья. Демократия, там, великой державы. При том, ну, что видно, что это довольно мелкие люди-то. Поэтому либо блеф на уровне государства, который мы все время видим, такое надувание силы, мощи, демонстративной агрессии в отношении других, либо иерархическое существование, где на каждом уровне свои требования, свой код поведения, не распространяющийся на другие. Но важно, что человека самодостаточного, внутренне свободного, уверенного в себе, достойного, которого могли бы и окружающие уважать за то, что он признает и полагает и в себе, и в отношении к другому, такого человека не возникает.
Лев Гудков. Вы знаете, вот мне, правда, хочется вернуться к тому разговору, который мы в перерыве затеяли. Сергей Николупов начал рассказывать о том, как в 50-е годы люди, подвыпив, начинали себя выдавать за агентов КГБ. А Лариса Савельева вспомнила о том, что и сейчас это, оказывается, очень популярная в народе тема. Гордо сказать, что вот, а у меня там какой-то родственник служит в ФСБ или при ФСБ, что наверняка не соответствует действительности. Блеф такого рода, что он означает, Сергей Николаевич?
Когда собственной значимости нету, самооценки, очень трудно ее восстановить. Значимая фигура – это человек, который знает, что он делает что-то лучше других или хуже других, за это и ценен. Может сломать все, что угодно, но все знают, что он может ломать. Это попытка удержать свою самооценку за счет того, что в обществе высоко оценивается. Я могу привести другие примеры, когда люди так таинственно говорили, он такой физик, но закрытый. Потому что все знали, что физики, они умные, но закрытые самые умные. Вот эта попытка поднять свою значимость, целостность, уважение получить у собеседников, пускай это будет у пивного ларька или за столом, но за счет того, что общество в данный момент оценивает достаточно высоко. Некоторые вещи, понятно, что нельзя реализовать, а сделать таинственный взгляд и сказать, что я с силой, потому что все-таки эта организация сильная, я такой закрытый, такой вот разбрасывающийся нейтронами, тоже сильно. Я не хочу сказать, что это все. Я огромное количество людей в жизни встречал, которые знали, чем они занимаются, и прекрасно. Никто из них не выдавал себя за кого-то другого. И даже дворники были лучшими дворниками и знали свое дело. Но вот та часть, и она довольно массовидная, которая была загнана вот в условия, когда все, что они делают, никак оценить позитивно нельзя, и вернуться домой в каком-то смысле даже стыдно. Ну вот перед детьми. А кто ты? Да никто. В любое время никакой. И это очень важно, потому что это продолжается.
Спасибо Сергею Николупову. Я хочу у Ларисы Савельевой спросить. Вот вы переводите с сербского и хорватского. Я уж, простите, вынуждена сказать, что основной корпус Павича переведен вами. Я хочу спросить. Литература, в общем-то, зеркало народной души. Как обстоят дела с лукавством или там с нежеланием говорить правду в литературе постюгославского пространства?
Скажем, хорватские писатели, конечно, да, они в последнее время очень сильно, может быть, даже и отражают то, что происходит вот с их человеком, потому что они пережили страшную трагедию, они эту трагедию пережили в своей стране. Когда, например, в Белграде в 92-93 году говорили, да, у нас в стране идет война, эта война понималась, так сказать, однобоко, потому что на территории Сербии тогда не разорвался ни один снаряд, не прилетело, не просвистела ни одна пуля. Хорваты это все пережили на собственной шкуре. И их литература, безусловно, отражает то, что происходило с их человеком, и для нее характерно стремление сказать правду о том, что тогда было. Потому что если первые такие вот эйфорические отклики литературы на это были типа «Смерти Вронского», хорватского писателя Фабрио, кстати, я эту книгу перевела, где говорится об этой трагедии Хорватии с 91 до 95 года, то потом уже пришло осмысление того, что война марает всех. А если мы говорим о литературе той же Югославии или о советской литературе, здесь ситуация была другая. Здесь нельзя было написать все, что хочешь. И то, что не написаны были важные книги о Второй мировой, или, как здесь принято называть, об Отечественной войне, оно объясняется не только нежеланием или неумением, а и невозможностью это написать.
Борис Дубин.
Ну, тут мы натыкаемся на какие-то очень серьезные вещи, которые уже вроде бы впрямую не есть ни блеф, ни лукавство, ни двоемыслие, а что-то, из чего эти феномены рождаются. Вроде бы показывает исторический опыт и историческая социология, что там, где есть идеи самостоятельной личности, там возникают и идеи состязания, вознаграждения за состязание. И идеи солидарности даже в состязательности. Или, наоборот, именно в состязательности и есть солидарность. Командная игра, ну и так далее, и так далее. Видимо, если нет ни того, ни другого, ни третьего, то возникает вот наша ситуация жесточайшего дефицита на возможности продвижения и формы какого-то вознаграждения за достижение. Чего можно было достигнуть-то, да? Как уже совсем, когда все рассыпалось, пишет Голковский про отца. Осталась ржавая бритва. Поэтому если искать себе подкрепление, если под кого-то краситься, ну, конечно, подполковник КГБ. А что еще-то? Почти нет таких символов, в которых можно в ситуации, где все равны, у пивного ларька, показать, что ты особый и чем-то не равен. Ну, кроме КГБшника, ну что еще? Ну, разведчики, я не знаю, там.
Блеф, лукавство и двоемыслие как социальный конструкт постсоветского человека. Архив 2008 года.
Фанайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Читка по стихотворной пьесе поэта, драматурга и сценариста Юрия Смирнова «Файлы мертвых славян». Рабочая версия пьесы с фестиваля современной драматургии «Любимовка». Пьеса – монологи жителей Востока Украины. Ее первая часть была написана в 2014 году под названием «Песни мертвых славян». Окончательная версия, фрагменты которой вы услышите, сделана автором в 2017 году. Послушаем бригаду ремонтников.
Отчет ремонтника о чрезвычайном происшествии на объекте Ф-37. Всем участкам собрались, скинулись. Храк такое, никто не откажет копейку. Апельсинов купили, водки, два темных гиннеса, ну и поехали к Андрейке. Ну зашли, врач косился, конъюнктивист. Но смолчал. Камуфло у нас, как у защитников справедливости.
У Андрея все в норме.
Он умирает. Знает, умирает.
Пиво как ему налили.
Тебе можно? Мне уже все можно.
Николаевич крякнул, а мы тогда водочки.
И мы тихо водочки.
Закусили цитрусом номер один.
Хорошо сидим, только вот плохо лежим, умираем.
Как война-то. Как обычно, дальше играем.
Мы в авральном режиме подключаем, чиним то, что они ломают.
Говорит Николаевич, там большие маги.
Иначе как люди бы воевали, не дебилы, а за деньги же можно.
Кстати, только Федорова осколком задел.
Где-то здесь лежит, мне.
Говорит друг наш.
Бог приходит ко мне в голову, как метастаз, прорастает, забирает все мои мысли, ждет меня, готовится к встрече, жарит мясо мое на косточке.
Я в будущей своей смерти впадаю в экстаз.
Испытываю экстаз. Чего испытываешь? Ну, оргазм.
В радиоточке кто-то сказал остаточек.
Стены трясет, констатирует, у вечеру всегда кричает.
Ну, прощай.
Прощайте.
По дороге поругались нещадно. Кто из нас будет впереди гроб нести, кто сзади. Вышли возле ботанического сада. Купили еще 2 литровых. Сегодня у нас выходной. Если не попадут, хорошо. В смысле, для нас херов.
Вот еще одна бригада. Это бригада патанатомов.
Бригада. Отчет ремонтника о чрезвычайном происшествии на объекте Р-37. В ботаническом пить весной удовольствие малое. Пахнет бабами, да магнолиями. То ли дело в концовке весной или в ординаторской хирургии. Хорошо, что успели прикончить 1 литр. Так вдарило, что небо съежилось. Фильму должен финальный титр. Но у нас не кино здесь. Все сложно. Пить на кошечках хорошо, потому что не приходится приседать от страха. 10 лет ждать как муму. Но ведь настоящее-то началось. 10 лет балансировать на веревке краха над бездомным мраком. Ну что, лоси? Ну что, голуби мои сизые? Николаевич включил командирский голос. Протрезвели, собрали бутылки, поехали. Это точно, где-то в городе, естественно, нехотя, где-то в городе, где-то в другой стране, во вселенной, с которой у нас нет общей грани, толстый Коля включил на смарте FM в городскую больницу. Есть убитые, много раненых. Ну и сигнал нам пришел из штаба, Николаевич говорит, подстанция. Снова сращивает провода под пулями, словно в дьявольской школе танца. Ну скажи, кому это надо? На работу ехали в пустом. Каждый думал, повезло. Из больницы свалили вовремя. Позвонила жена Андрюхина. Все хорошо с Андрюхой, жив, не помер. Позвонила потом Верка Федорова. Только что голову зашили. Только мы не любили. Он был сам по себе и борзый. Даже хотели его из бригады выбить. И теперь поздно.
Третья бригада. Работники скорой помощи.
Бригада. Отчет ремонтника о чрезвычайном происшествии на объекте Р-37. Эту подстанцию мы уже знали, как свои средние арифметические 4,5 пальца. Андрюха, он по болезни увлекся листик, называл ее тессеракт на улице Мальцева. Шутку пугал нас, что внутри сходятся векторы 3 стихий. Николаевич командует. Двое наверх. Коля, Славик, давайте, полчаса побудьте не шире.
Это юмор у нас такой, липкий, лихой.
Все в порядке. Есть письменное разрешение от обеих сторон кафе.
Уехали двое в грузовом лифте.
5 здесь осматривают шкафы. 1 умирает, хирургом разрезан.
1 умер, но аккуратно зашит.
В целом, за десяточку лет мы потеряли всего 4.
Крест 4.
Рехнуться можно, если все время думать, сколько это продлится еще. И тут все закончилось. Грохнуло так, как не грохнуло никогда ранее.
И вроде как кровавыми каплями изображение порвало.
Сожгло киноплёнку наших глазниц. Черно. Мы разговариваем.
Мы друг друга не видим.
Судя по внезапному молчанию в эфире, мы сейчас мы встанем
по голосу, найдем друг друга.
Слепую будем чинить провода, давать на кругу.
А вдруг все снова живые и просто сидят без света.
В центре города, как в песне советского парда, горит и плавится мертвая баллистическая ракета.
О проекте говорит режиссер постановки Ксения Зорина.
Этот текст, который многие уже с 2014 года знают. Я о нем узнала только в этом году, когда в театре ДОК проводилась программа «Опен Читки». И по моей просьбе отборщики Любимовки для этой программы отобрали 8-10 пьес из более ранних лет Любимовки. Среди них был текст Юрия Смирнова. Тут я впервые прочитала текст Смирнова, он на меня произвел большое впечатление. Текст этот поэтический, он вообще, конечно же, в некотором смысле не пьеса. Это стихи. Я его оставила для постановки себе, потому что этот текст очень сложный. Стихи вообще всегда очень сложно ставить, представлять. Мой выбор был в первую очередь обусловлен его очень большой сложностью. И вот мы его в июне месяце читали в ДОКе. Это текст, который, конечно, сейчас читать спокойно, не зарыдав ни разу, был невозможно. И как текст про войну, он сейчас в особенности производит огромное впечатление. Это очень страшный текст, это очень сильный текст. Там 1,5 десятка разных файлов, написанных как бы от имени разных людей. У каждого в этом тексте, кто его читает, есть свои предпочтения. На меня самое сильное впечатление – это вот файл, посвященный судьбе бабушки. Мы с сыном войны, она убьет нас, и наша версия верна. Но пенсия получена за март. В этом спектакле занято 8 женщин, хотя тексты преимущественно мужские. Принцип, который мы выбрали, чтобы это просто не было чтение стихов, 2 человека читают один и тот же текст. Один читает, а другой ему как бы подсказывает.
Бабушка, фрагмент письма в службу розыска людей. Нас было много у нее. Веселых, городских, обойковых, в одинаковых трусах, из городов, положенные таблиды. Ничего не знаю, слово класса. Мы поколение хека и ментая. Росли, затягивались к солнцу, ментально крепли на бабушкиных пирожках. С черешней, абрикосом, с нефтью, с радиоактивной пылью, с набором хромосом трифератопса и противень. И печь с трофейным мопсом, и руки словно подгорели, и аромат небесной акварели. Счастливый детский сон. Мы подарили ей микроволновку на юбилей. Не все приехали, но все звонили. Аромат ореха и ванили еще видал в ее загробном доме. Мой дедушка уже оставался в коме. Мы подарили ей микроволновку. Она писала мне на плечи бумаги, что покупая тесто в маленьком прагмаге. Но, конечно, пирожки не те, не таяли во рту, не аромата сладкой вишни, не тишины. Я высылала лекарства от жизни. Звонил на праздник. Я вдруг куда-нибудь поеду, грозился, улететь и отогнать. Они пришли, отобрали, не дали деда, мопса, микроволновку, что-то там еще. Все очень просто. Хорошо, что бабушки в 90-х не били, не насиловали, не видели в упор, не шуршали по вещам. Она сидела по углам, молчала. Русское начало, с нуля, занесла на воде. Там тише. Мы не знаем, жива ли, померла. Мы с сыном войны. Она убьет нас. И наша версия верна. Но пенсия получена за март.
Пьесу Юрия Смирнова обсуждают после читки. Некоторые зрители сомневаются, что это драматургия, а не просто цикл стихов. Им отвечают профессионалы современного театра.
Александр Югов, драматург, режиссер. У этой пьесы есть будущее, потому что здесь мужчины, которые, наверное, эту войну смогут преодолеть. Пьеса действительно театральная. Она очень сложно сконструирована, позволяет размышлять и фантазировать режиссерски.
Михаил Дурмунков, драматург. Пьеса – это то, что автор назвал пьесой. Вот что сейчас критерий. Это намерение автора. И когда я получаю, там написано, что это пьеса, я начинаю смотреть на это и думать, как это работает, ну, как в театре, или там, как оно работает со мной. Да? И представляя себя, наверное, как зрителя. Здесь очень такая интересная, вот именно здесь, да, в этом тексте, работа по распаковыванию, знаете, как разархивирование образов. Там такое количество и плотность вот этих вещей в каждой строчке. Фейерверк разворачивающихся картинок, образов, ощущений, вкусов, мгновенных зарисовок. И автор вот в этот 35 минут, да, читали, упаковал целую трагедию нынешнего времени, войну. Мне так кажется, что в этом есть хоку, да, японская, в этом преимущество поэзии перед всем остальным. Она может в малом чем-то содержать огромное. И вот здесь как раз вот это соотношение текста, да, и мира, описываемого этим текстом, просто фантастическое. Что, наверное, вот для меня и происходит этот театр, да, вот этот театр, который от каждого слова начинается у меня в голове. Ставить, в принципе, что угодно можно тут. Можно вытащить сюжет про бригаду, которая приезжала к своему другу, потом их вызвали на этот самый, а потом их всех накрыло, ну, просто пришел ангел с огненным мечом и воткнул в землю баллистическую ракету. Ну, то есть, как бы этот мир просто сожжен. И про вот это, что Бога здесь нет, на войне Бога нет, об этом текст. О том, что они все его ищут и не находят, и такой мир должен быть уничтожен. Ну, и этот текст, на мой взгляд, заканчивается катастрофой, концом этого мира. Почему так произошло? Потому что автор так решил. Почему автор так решил? Потому что он не видит Бога в этом, его нет. Его ищут разные персонажи, Ласло там и кто-то еще, даже дьявол приходит, его как-то вербует, что-то. Ну, то есть, нет.
Евангелист. Протокол наружного наблюдения. Ласло бросает вуз. Факультет экономики, Последний трус. Ара Иштван на странном русском проклинает в комнате сына Эфон, гнели шепоте кусает ус. Аня Бьянка говорит мужу, пусть. Мамочка Тиса нежно ласкает папочки ус. Когда покидаешь дом, где родился, это и смертельная грусть,
и суперприз.
Будто бы разрубаешь гордиев узел из пуповины и резинок для варежек.
Ласло во сне видел важно.
Ласло теперь евангелист. Свет из тьмы его сна рассказал. Скоро он снова будет с вами.
Конечно, плакала его бедная мама.
У вас очень многое изменилось. И непонятно, возможно ли милость. Небо к вашему вшивому миру черствого хлеба. Найди его и следуй за ним. Ласло идет в прыжок. Ночует в костках.
Умывается горстью.
Саморучно чинит китайские кеды. Его любят и в любом городе зовут обедать. Спрашивают о нем. И разница цель.
Он уже является дьявол в черном мундире.
Погонит полпом, курит московскую яду, трогает пальцем кривым на лице бурый чирий. Говорит, я утолю твою жажду.
Я подарю тебе цифры и кремнием.
Если будет контакт с ним, позвони. Вот визитка в любое время. Ласло живет транзитом. Каждый день город, поселок, село. Нигде нет его. Нет и следа его благодати. Смелее, случайные прекрасные шепчет. Я к тебе знать. Ласло.
Как ароматное масло.
Из набора Эйвен ее благовоний.
Как ее дикий шепот стоит.
В серой зоне ловит шпионов всех. Капитан бьет его, будто бы нехотя.
Отпускает, видя бесперспективность клиента.
Ласло прощается с грязной клеткой, где еще не успел испачкаться.
Понимает, надо спешить.
Передумают и не станут цаскаться. Придет по направлению к запаху моря, мимо черного лысого тарикона. Видит на нем кресты для распятия. Нет, говорит он себе.
Это не может быть так неприятно, явно.
Это лукавый меня искушает подвигом. Нужно делать отсюда ноги. Здесь нет и не может быть Бога. На Александровском, в центре Одессы, Ласло устал ходить в шубном еврейском патио.
Видит в окне то,
что заставляет его забыть о распятии.
«Файлы мертвых славян». Читка пьесы Юрия Смирнова на фестивале «Любимовка».
Фрагмент записи хора. Боже, услышь нас, мы еще не совсем сдохли.
Боже, услышь нас, мы еще не совсем сдохли.
Боже, услышь нас, мы еще не совсем
сдохли. Боже, услышь нас, мы еще не совсем сдохли. Боже, услышь нас.
Пролог. Файл из черного ящика черного коптера. Украина – город маленький. Все знают всех, все одинаковые. Прошедшие испытания мирным стронцием, майским мясом, человеческими свиньями.
Племя восстания против оседления.
Табором тронулись, люди всегда шевелены.
Меченые Божьим знаком.
Стоп! Старый кассетник. Не работает кнопка назад. Мы перемотаем вперед, потому что жить здесь и сейчас невозможно. Мы внешне белые, мы изнутри черно-красные, одновременно проимперские и проевропейские,
обведенные мелом, спасающим от местных ведьм.
Вон, за окном идет такая. Волосы медь, пальцы змеи,
груди башни сгоревших танков,
глаза безумные, словно вкладчики мертвого банка.
Хутор с миллионами жителей.
Территория суровой ниткой сшитая, выдернутая из сталинского френча. Медовая, гречневая, Мадонна, грешница, даже враги. Говорят о ней с нежностью.
Заряжает
2.9 кассету с музыкой черной вечности.
Слово Герману Грекову.
Я еще глубже немножко смею погрузиться в мифологическую структуру этого произведения. Понимаете, дело в том, что это пограничная ситуация. Это люди с мира живых сейчас путешествуют в мир мертвых. Мощнейшая драматургическая ситуация. Да? Сейчас они либо умрут, либо они перед царством, перед этими дверями стоят. Что может быть еще для вас драматичнее?
Полет.
предсмертная записка пленного сапера.
Мама говорила, как дядя Валик говорил, как тетя Таня повторяла.
Спасибо Господи, что взял деньгами.
А Господь взял папой и мамой, и той невидимой амальгамой, что покрывала изнутри его грудную клетку. В клетке жил медведка, рычал на бабочек,
веселил публику кувырками, трогал лапой нос.
В каждом из нас живет зверский
свинья,
хомяк
или порковский пес.
Зверь внутри – это, конечно, просто версия объяснения, почему поезд летит под откос.
Мы себе столько отмазок наколотили.
Детские травмы, биполярный круг. На чистоту, если мы себя продали, нас купили, на поле поставили в плуг.
Тебе смешно, а ему не очень. Он и вправду пашет сапером невольно.
Подняли из ямы, отвезли в поле и давай, зачищай ее землю точечно.
Лето в этой части грустного мира летит, стрекочет, а жары хохочет.
И не расслышишь, как под ногою что-то скрипнет. Ой, лышенька!
И вылетая в рай, ад на предельной скорости.
Не подумай, я сейчас не ною.
Каждым носом, каждой когтистой лапой, последним выдохом, без всякой гордости.
Спасибо, Господи, что взял мною.
Поселок Счастье. Все, что происходит в этом поселке Восточной Украины, сейчас вы можете узнать из независимых телеграм-каналов.
Поселок Счастье. Характеристика при представлении к награде.
Первую птицу в своей жизни он увидел, когда еще ничего не видел. Их с мамой только вернули в палату.
Ее порванную теплым железом.
Его чуть с примятым черепом.
Но живых.
Они лежали на жесткой советской койке.
Они улыбались друг другу.
На подоконник явилась сойка, красивая, как божья кожа.
Клюв, как английский шлык.
Это к счастью, сказала мама. Ты будешь счастлив, мой внутренний мальчик. А значит, я буду тоже жива.
То, что происходило с ним дальше, называется местным словом «дыба». Чудеса, да и только.
В детский сад привезли тюльку на туризм. Шестеро заболели, пятеро умерли в жестких муках.
Он остался. Вырвался целым из мира клизм. Волновался о испорченных брючках.
Мама с сыном жили небогато. Папа
плотничал где-то в России, когда говорили
в РСФСР.
Он был ликовым поведением всех. В любой компании шестерка.
Шестерка. Сгоняй, принеси, получи щелбан, малой-малый еблан.
И только дома ночь великая тетка с головой
потеряла, как он говорил, хватит.
В школе предпочитали черный баян, но его толпа сидела на бутерасе.
Будет весел, можно проходить сквозь стену или танцевать на остановках маршрутов.
Они умирали, просили пить, он не понимал. Мозговые шурупы ввинчивались в дрожащую грудь. Пять труганов в смертельном кличе, он хоть бы крови. Потом инстинкт, уже независимость. Обработка металлов, давление. Обучение истинам, сопромата и взяткодательства.
Первая женщина в его вселенной.
Старобрамый Элиэфес Винсен. Глаза Лен, блестящие, как у сойки. Артур.
Так всех барменов зовут Артур.
Из застойки улыбается. Приглашает нас в прёмный пикник.
На карьере, где вода самая чистая. Она говорит, никогда-никогда я не буду твоей.
У нее что-то сверху губой, что-то с правой рукой.
Что-то в целом не так.
На карьере ночью утонули 5 человек.
Включая его ляму.
Холодный родник, перепад температуры. А он, счастливчик несчастный, никуда не поехал.
Остался дома. Дома всегда мама, очень часто.
108 лет прошло. Кончился мир, началась его армия.
Ему было за 40, он ничего не хотел, но никто не спрашивал.
Да и что, гражданки? Мертвый пресс, безработный морок.
Брошенка крашеная, когда приходит по четвергам.
А тут хотя бы бабло и друзья.
Которые мгновение ока лучше.
И стакан.
Наполовину наполнен ужасом.
Шестером ушли на разведку проверить один брошенный в серый цех. Родную беду.
Кто топтал?
Запретку. Кто связал с лиц кровавый бег. Утро обещало быть тихим. Арта плетка бога спала наконец. Рассвет аметистов стеклил небосвод. Птица, троица, рашка.
Откуда взялся этот урод? Он что, просто проснулся, чтобы пристрелять Дашку?
В грудь летает стотонный приз. А потом слышишь пулеметный кашель. Наших 2 километров у гребли ГРС.
Не успеют, не узнают наши.
Он улыбается, снова жив. Все мертвы, а он смотрит в небо.
Птица счастья, ну где же ты? Где же ты?
Скрой его за неубранным хлебом. Пусть почешется к нему. Договорится. Пришлют санитар. В небе кто-то гранит аметист беспощадным резцом кровавым. Птица счастья. Ну где же ты?
Где же ты?
Мир под ним под кровью мокрой. В вышине, будто стервятник гриф, режет труп.
Черный коптер.
Последний эпизод пьесы «Файлы мертвых славян».
Эпилог. Запись камеры наблюдения, сделанная Никитой.
Он говорит, что характерно, я всегда не любила эту нашу местность. Летом хотелось уехать север.
Я говорю, жара – это естественно.
Невозможно, он говорит. А зимой хотелось южнеть. Не до зима, не до снег, стылая слякоть.
Мы сидим второй час.
Зубы угрызаются в говяжью мякоть.
С каждой рюмкой она все нежнее.
Я говорю, водка, брат. Символ русского воскрешения.
Она сразу холодная, словно труп.
А потом медленно и безнадежно теплеет. Он говорит, нет решения.
Это вы все виноваты.
Я не боялся смерти.
Боялся плена, вы виноваты.
Ваш Толстой, Достоевский.
ФСБ, ГРУ.
Я говорю, ту, чего ты заводишься? Мы же выросли в тени одного завода.
Он говорит, красной звезды, да.
Красной звезде пизда в широком философском смысле.
Я говорю, давай официантку свистни.
Рассчитаемся, я пойду. Он говорит, не уходи. Я просто пока не справляюсь с ощущением, что уже не там. Давай еще 300 грамм.
Слушай, я привез оттуда кота.
Красавца, британец.
Интеллигентный.
Словно учитель танца.
Хоть и британец, но патриот в душе.
Мы с ним спали, сцались в одном блиндаже.
Вместе жрали волонтерский хавчик.
Он поначалу не жрал, домашний мальчик.
А потом хавал все, даже печенье мои.
Кто-то включает плазму. Президент брешет про Брию о мире.
Я смотрю на него и понимаю.
Мы для него фигурки в мультимедийном тире. Выстрелы, перезапуск программы, и все снова живые. Он говорит, она его выгнала. У нее аллергия.
В финале послушаем участников обсуждения пьесы. Начнем с Катерины Троепольской, сценариста и продюсера.
Мы, конечно, в нашем цеху знаем, сколько места в современной поэзии уделяет вопросам войны. Много. У меня есть такое ощущение, я тут здесь сказал, что драматург использовал поэзию для того, чтобы... А у меня такое ощущение, что наоборот, поэт использовал в данном случае драматургию. Юрий Смирнов действительно прекрасный поэт. Он взял действительно какой-то, не то чтобы даже, видимо, новый формат, а новый выход куда-то на какую-то, возможно, новую аудиторию, на какой-то новый разговор. И, безусловно, все эти качества, эта насыщенность, что это и есть качество поэтического текста. Плотность и музыкальность, и образность, и то, что это действительно вот такой сжатый очень сильный материал.
Очень-очень сложная и очень сильная пьеса. Недостаточно быть начитанным, эрудированным человеком, чтобы понять его текст, потому что он использует слова из компьютерных игр, тюремного сленга, из чего угодно. У него действительно огромный словарный запас, которым он умеет как-то жонглировать. Я не понимаю, как он это делает. Если он так думает... Думает таким языком, ну тогда это вообще фантастика.
Мне бы очень хотелось, чтобы это звучало, это было поставлено где-то, пусть даже в маленьком зале, потому что это война, которую развязала наша страна, это война, за которую мы отвечаем, потому что мы граждане этой страны, и мы об этом не думаем.
А теперь Кирилл Глушаев.
Я из Литвы сегодня приехал и хочу сказать по поводу, во-первых, самой темы, потому что в Литве эта тема, то среди вас она как бы не резонирует, может, ее нет, это война невидимая, там, и так далее.
Она резонирует.
В Литве это, наоборот, очень актуально, очень резонирует, ну, что касается и масс-медиа, и новостей, и так далее, это все время освечивается, и об этом много говорят. Поэтому как бы для меня все, ну, я приехал из другого контекста абсолютно, но все было очень понятно и предельно ясно. Мне показалось интересно, что, ну, это режиссерски, что то, что молодые здоровые люди читают текст людей умирающих, в этом и может быть отправная точка спектакля.
«Файлы мертвых славян». Читка пьесы Юрия Смирнова на фестивале «Любимовка» июнь 2022 года. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.